Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос, который сегодня формируется фактически одним словом. Вдарят? Ну и, соответственно, варианты. Да, Иран нанесет сокрушительный удар по Израилю. 8-495-134-25-35. А вариант 2. Либо вообще не вдарит, либо удар будет, ну, совсем не сокрушительный. Такой, чисто символический. 8-495-134-25-36. И, наконец, вариант третьих. Довидал я этих всех на Ближнем Востоке. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35 вдарит всерьез. 134-27-36 или вообще не вдарит, или не всерьез. И, наконец, 134-27-37 не знаю я. Значит, теперь отвлечемся. Рухнула биржа японская. Что-то с биткоином происходит, ну и так далее, и тому подобное. А ответ на этот вопрос в полном объеме есть в обзорах фонда Хазина. Читайте. А в очень краткой форме он звучит так. На прошлой неделе вышли крайне негативные данные по состоянию рынка труда Соединенных Штатов Америки. И это вызвало у всех панику. Вот почему. Дело в том, что трудовая статистика в США наиболее фальсифицируема. То есть, грубо говоря, врут по полной программе. А, соответственно, все считают, что данные по трудовой статистике, если они выходят плохие, значит, все совсем плохо. Отметим еще одно обстоятельство. На прошлой неделе было заседание ФРС, выступал Пауэлл, который про плохие данные трудовой статистики ничего не сказал. Хотя тут есть тонкости. Дело в том, что поскольку экономический кризис в США уже идет с осени 2021 года, а денежные власти, да и вообще власти, склонны ситуацию как бы оптимизировать, то есть, как это называется, оптимизировать это слово оптимизм, то есть демонстрировать, что все сильно лучше, чем на самом деле, то у них в результате накопился некоторый разрыв между реальностью и той картинкой, которую они рисовали. И очень хотелось, видимо, под политические пертурбации, которые, собственно, вот я упомянул в опросе, вот этот вот негатив и слить. То есть все думают о том, ударит Иран по Израилю или нет, и под это дело можно легализовать вот этот вот негатив. Если говорить о трудовой статистике, детали, еще раз повторю, обзоры фонда Хазина, если говорить о фактах таких вот, которые трудно фальсифицируются, то можно сказать только одно, что показатель продолжительности трудовой недели, который обычно не фальсифицируется, поскольку чего его фальсифицировать, его никто не смотрит, показал минимальное значение за довольно большой период времени. То есть, иными словами, даже не фальсифицируемая статистика показывает резкое ухудшение. Ну и как бы, а все остальное, еще раз повторю, читайте обзоры, там все написано. И по этой причине все начали нервничать. И на этом фоне Иран начал играть в свои любимые игры, которые состоят в том, что он анонсировал удар и его пока не нанес. То, что он его нанесет, давайте мы остановим голосованием. Значит, у нас 23% считают, что удар будет сильный, так сказать, сокрушительный. 71% считает, что удара или не будет, или он будет такой символический, и 6% не знают. То есть, в общем, на самом деле мы в замечательной совершенно ситуации, а все уверены, что ответ им известен. Мне ответ этот не очевиден по очень простой причине. Дело в том, что Иран очень сложная страна. Сложная в том смысле, что у нее имеется стратегия, и они любые действия к этой стратегии привязывают. На Востоке оставлять удар без ответа нельзя, это будет воспринято как слабость. Поэтому удар будет нанесен точно. Но будет ли он символическим или сокрушающим, это вопрос сложный. Отметим, что буквально пару дней тому назад Хизбалла нанесла удар по Израилю 30 ракетами. Мне очень понравилась формулировка Израиля. Большинство ракет были перехвачены. Перевожу на русский язык. Часть ракет попала куда хотел. Куда попало, сколько попало, как попало, про это, разумеется, все молчок, но сама по себе ситуация очень показательна. А я не сомневаюсь, что Иран сейчас извлекает максимальные положительные дивиденды из этой своей политики. Условно говоря, кстати, прошла информация, что вчера американская делегация прилетела в Иран через Турцию для того, чтобы поговорить. О чем поговорить, в общем, уже известно. Они будут просить наносить удар не слишком сильно. Даже американцы понимают, что не наносить удар — это невозможно. Иран на это публично ответил, что удар будет нанесен, серьезный, но что, о чем они там с американцами разговаривали, науке неизвестно. Я склонен считать, что прежде чем удар будет нанесен, Иран от Соединенных Штатов Америки много чего получит. А в этом смысле, кстати, все страшно недовольны в Вашингтоне, об этом тоже информация прошла поведением Нетаньяху, который все время провоцирует Иран, совершенно непонятно зачем, потому что Иран единственная страна в регионе, которая говорит о том, что у евреев должно быть свое государство на Ближнем Востоке. Другое дело, что Иран считает, что он называться должно не Израиль, а Иудеи, но это, впрочем, сейчас уже не принципиально. Принципиально вот что, что Израиль уже довольно давно находится под серьезным ударом Лондон. Все мы помним, что летом 12 тому назад ныне покойный Киссинджер сказал о том, что через там, 10 лет, то есть, условно говоря, в 22-м году Израиля не будет. Ну, понятно, что 10 лет — это фигура речи, может быть и 12, и 15, но нужно при этом понимать, что Киссинджер был в Соединенных Штатах Америки представителем иудейского глобального проекта, который базируется в Лондоне, и который с сионистами, которые основали Израиль и как бы его контролировали, находится, мягко говоря, в сложных отношениях. Я про это много раз рассказывал, поэтому сейчас мы на этом останавливаться не будем. Принципиально важно здесь вот что. Что Нетаньяху, судя по всему, находится под довольно сильным контролем Лондона. Возможно, это связано с тем, что на него там есть какой-то компромат, возможно, еще с чем-то. Но по этой причине его действия, судя по всему, совершенно не лежат в русле интересов Израиля, а в русле интересов его семьи. Я не берусь лезть в эти тайны мадридского двора и там рассуждать о том, какой может быть компромат и т.д. и т.п. Я вижу только то, что вижу, что Нетаньяху все время нарывается и в то время, как Соединенные Штаты Америки и даже Иран пытаются ситуацию успокоить, а Нетаньяху все время подогревает напряженность. А теперь вопрос, а зачем иудейскому проекту вся эта история? Кроме личной неприязни. Ответ очень простой. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки сегодня находятся в достаточно сложном экономическом положении. И я на протяжении многих лет пытался разобраться, собственно, а что их может спасти. Потому что совершенно очевидно, что находящаяся у власти в США банкирская элита западного глобального проекта отдавать власть не собираются, что хорошо видно на примере Трампа, который как раз и пытался их скинуть, и у него не получилось. И совершенно четко в силу вот этого вот, вот этих вот проблем и уже наступившего кризиса, по многим оценкам, и моим в том числе, спад в американской экономике идет с осени 2021 года. Необходимо придумать какой-то план. И вот я придумал некий план, это было 2 с небольшим года тому назад, я его озвучил. И сегодня этот план, ну, разумеется, препарированный в соответствии со взглядами американских элит, стал основой двухпартийного консенсуса и демократической партии, и республиканской. Смысл этого консенсуса состоит в том, что необходимо отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии. Вопрос. А зачем США рынки Юго-Восточной Азии, когда, например, есть рынки Латинской Америки? Ответ очень простой. Дело в том, что для того, чтобы восстановить внутреннее производство в США, категорически необходимо, чтобы был рынок довольно большой, как минимум 500 000 000 человек, который бы соответствовал сразу, с которым можно было бы решить две задачи. Первая — это люди, которые могли бы производить ширпотреб для США, получать за это деньги и эти деньги направлять на покупку высокотехнологической продукции, произведенной в США. Почему не подходит Латинская Америка? А дело в том, что в Латинской Америке люди не получают деньги за свой труд. Там между людьми и продавцами американскими стоят местные олигархи, которые людям денег не дают. И независимо от того, ты хорошо работаешь или плохо работаешь, тебе дают деньги только на еду. А иногда и на еду не дают. А вот в Юго-Восточной Азии, там американская мечта действует, и там, если человек хорошо работает, он реально зарабатывает. Да, там страна, там страны бедные, но, тем не менее, люди там зарплату получают. По этой причине этот механизм в Юго-Восточной Азии можно запустить, а в Латинской Америке для этого вначале надо разобраться с социальной структурой общества, и это уж точно работа не быстрая. Поэтому принципиальная вещь. Нужно сделать так, чтобы, продавая в США ширпотреб и получая приличную зарплату, ну, относительно, конечно, люди покупали бы дорогие американские товары, а не дешевые китайские. Именно вот это я, именно вот эта задача у меня зашифрована по поводу отжать у Китая рынки. Получится, не получится, как долго будет получаться и все остальное, это вопрос отдельный. Это вопрос технический, мы его сейчас обсуждать не будем. Но сама логика, что надо отжать, она в умы американцев вполне себе, ну, американского истеблишмента, вполне себе проникло. Другого плана у них нет. Вопрос о том, придумали ли бы они его без меня, мы оставляем. Да? Какая разница, придумали бы или не придумали, когда им этот план дали уже в готовом виде. Дальше. Что делает Лондон, в котором после выборов наконец пришел к власти иудейский глобальный проект, который все пытался отжать, так сказать, свою территорию с 1936 года, 1936 года, когда Эдуарда VIII скинули. Значит, он пытается задержать Соединенные Штаты Америки и в Европе, и поэтому все время создает там разные очаги напряженности на Украине, например, США уже давно хотят из Украины уйти. И на Ближнем Востоке. И каждый раз, как только у американцев возникает ощущение, что все, они могут начать переносить ресурсы в Юго-Восточную Азию, тут же там начинается что-то новое. И вот это вот и есть основная проблема сегодня Соединенных Штатов Америки. Они бы рады были бы сохранить Израиль. Но проблема в том, что Израиль используется Лондоном как разменная карта. Что будут делать Соединенные Штаты Америки, я пока не знаю. У них достаточно ресурсов на сегодня, чтобы поставить Лондон на место. Но это опять-таки требует времени. Кстати, я хочу сказать, что когда я этот план предлагал отжать у Китая рынки Юго-Восточной Азии для Соединенных Штатов Америки, то говорил о том, что самое позднее, когда это можно сделать, когда нужно начинать, это лето 24-го года. Если тянуть дальше, то в этом случае весьма возможно, что эта задача станет нерешаемой. Но проверить это можно будет только по итогам. И дальше, и мы не знаем, если американцы ее не решат, они ее не решат, потому что это стало невозможным, или потому что они не справились, или еще чего-нибудь. Но сама по себе эта ситуация очень показательна. Что сейчас основная схватка в мире идет не между Израилем и Ираном, и даже не между США и Китаем. Основная схватка идет между США и Великобританией. А дальше мы будем посмотреть. Отметим, что эта схватка проявляется и в Китае, поскольку, скорее всего, проамериканские силы, которые бросили вызов Си, и собственный Си, который, скорее всего, с британцами дружит, также находится в состоянии острой конфронтации, что было хорошо видно на последнем пленуме ЦК КПК, на котором была попытка Си скинуть и, возможно, даже убить. Ну, собственно, мне рассказывали, что было покушение на Си, но поскольку я проверить не могу, то как это за что купил, зато и продаю. Понятно, почему рынки реагируют на это так истерически. Дело не в том, что Иран нанесет удар по Израилю. Давайте, положа руку на сердце, ну какое дело японцам до того, ликвидируют Израиль или не ликвидируют? Да им совершенно на это начкать. В Японии 120 миллионов человек, в Израиле 10. И даже в Иране 85, меньше, чем в Японии. Но их это совершенно не волнует с экономической точки зрения. А вот схватка между Лондоном и Вашингтоном Японию очень даже волнует, потому что единое 1945 года, ну, может быть, 46-го, с Фултонской речи Черчилля, в единый Запад начали раздирать внутренние противоречия. И вот это принципиальный момент. Тут много говорилось о том, что Россия перешла в активную стадию, и по этой причине Китай опять, вот это как бы, есть у нас такие китаеведы, которые очень любят рассуждать на эту тему, что вот сейчас Россия после начала специальной военной операции вышла в активную стадию в соответствии с концепцией связки трех сил, США и Россия в активной стадии, а Китай в пассивной опять будет выигрывать. Да ничего подобного! Нет сегодня Китая отдельного, есть связка Великобритания Китай, которая в активной стадии воюет с Соединенными Штатами Америки, которые тоже в активной позиции. А Россия сидит в пассиве. Потому что, я прошу прощения, специальная военная операция, но это, конечно, Украина побольше, чем Израиль по территории и по людям, но по своей роли в экономике она меньше Израиль. Агрессивный ответ на нашу операцию на территории Украины был связан с тем, что мы покусились на монополию Запада по созданию правил. То есть это они определяют, что можно, что нельзя. Мы это, кстати, хорошо сегодня видим там по Олимпийским играм, еще почему-то, до этого мы видели по наезду допинговому на Россию. На самом деле Запад совершил принципиальную и роковую ошибку, потому что он эти действия совершал в логике, что альтернативы им нету. А если альтернативы есть, то они разрушают собственную систему таким макаром. Сейчас они уже начали это понимать, самые умные. Но вы подумайте сами, до чего нужно было довести американцев, чтобы они приехали в Иран? Ну, не из-за Ирана они приехали, могу вас уверить. Они приехали потому, что им надо ресурс оттуда вытаскивать и в Юго-Восточную Азию кидать. А их там держат. Именно поэтому Байден в бешенстве от Нетаньяху. Ну, потому что он понимает, что Нетаньяху играет на той стороне. А другое дело, что сделать тут ничего нельзя. И, скорее всего, это все для Израиля закончится крайне плохо. Но, опять-таки, вопрос идет о событиях масштаба, на фоне которого Израиль вообще не видно. Нет, с человеческой точки зрения, да, там, Холокост туда-сюда. Но если вы хотите, чтобы Холокост был главной темой, то не нужно было убивать такое количество палестинских детей. В общем, ситуация выглядит примерно следующим образом. Значит, имеет место две коалиции, которые между собой воюют. Активные стороны в этой коалиции на одной стороне Лондон, Израиль и Китай, а на другой стороне Соединенные Штаты Америки, Россия и Иран. Причем Россия находится в состоянии глубокого пассива, и, соответственно, как бы это даже не союз, даже такой среднесрочный, а скорее ситуативное совпадение интересов. Собственно, наш интерес состоит в том, чтобы они сцепились как можно сильнее. Мы видим, что эта драка, она очень усиливается. Именно по этой причине. Мы заинтересованы в том, чтобы Иран ударил как можно сильнее, мы заинтересованы в том, чтобы рынки упали как можно сильнее, ну и так далее, и тому подобное. Да, это негуманно, может быть, еще чего-то, но вы поймите, что я патриот своей страны. Я хочу, чтобы хорошо было у нас. Я прекрасно понимаю, что до тех пор, пока у нас не произойдет смены экономической политики, лучше не станет. У нас в стране начался экономический спад, уже начался. Рассуждение о том, что у нас перегретая экономика, это хоть тяжелый бред. Вот. У нас реально падает все. Нет, в банковском секторе все хорошо. А, соответственно, в экономике все плохо. Ну, потому что при такой ставке не может экономика существовать в нынешних условиях, в отсутствии инвестиций. Вот, я просто, ну, как бы, смотрю, у меня же большое количество людей. Кстати, мы даже можем вопрос задать. Давайте сделаем новое голосование. Давайте включим голосование новое. Можно было, конечно, самому это сделать, ну, ладно. Значит, вопрос звучит следующим образом. В вашей сфере, в которой вы работаете, продолжается экономический рост или уже начался спад? Варианты. Да, экономический рост продолжается. 8-495-134-27-35. Вариант 2. Нет, уже очевидный спад. 8-495-134-27-36. И вариант 3. На основе имеющихся данных пока сказать не могу. Еще раз. 134-21-35 рост. 134-27-36 спад, 134-27-37 сказать сложно. Значит, я это голосование, сейчас начнутся новости через несколько секунд, я это голосование оставлю, поэтому вы звоните, и сразу после перерыва я его продолжу и напомню, по каким телефонам звонить, потому что мне это представляется интересным. А пока перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Напоминаю вопрос. По вашим данным, продолжается экономический рост или начался спад? Варианты 134-27-35, ну, 8-495, 134-27-35, экономический рост. 8-495-134-27-36, спад. Ну и 8-495-134-27-37, ответа пока нету, непонятно. Значит, я, прежде чем переходить к ответам на вопросы, я завершу, соответственно, ту часть, которая первая, и скажу, повторю еще раз. Обвал рынков японских, что будет в Европе и в Соединенных Штатах Америки, я пока не знаю, связано с тем, что, во-первых, вышли очень плохие данные по американской экономике на прошлой неделе, желающие могут посмотреть в обзорах фонда Хазина, а во-вторых, в том, что имеет место очень напряженная ситуация на Ближнем Востоке, который в реальности представляет из себя конфликт между Вашингтоном и Лондоном, и вот это как раз и есть опасность. Вот это вот сегодня базовая картинка. Сейчас начинаю отвечать на вопросы слушателей. Алло, здравствуйте, Виктор Михайлович.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Значит, вот тут у меня один животрепещущий вопрос. Мы, наше руководство, руководители МИДа и представители говорят, что мы открыты к переговорам. Опуская вопрос легитимности, значит, начала переговоров с Украиной, можно прийти к выводу, что с ней даже по принципиальным соображениям переговаривается и с европейскими представителями не имеет смысла, поскольку они являются вассалами. То есть переговоры, по сути, нужно вести с сюзереном, то есть Соединенными Штатами Америки. Но тут возникает еще один вопрос. Значит, Соединенные Штаты подтвердили, что они являются не надежным партнером в смысле переговоров с точки зрения обеспечения ключевого понятия как гарантия. Этому пример многочисленные выходы Соединенных Штатов из ряда договоров. Так получается тупиковая ситуация. Что будет для нас являться гарантиями, когда нет легитимных подтверждений их выполнения?
Ну, что я могу сказать по этому поводу? Значит, ну, во-первых, мы довольно четко сказали, что мы пока ни о каких переговорах даже разговаривать не будем. Помимо всего прочего, нету легитимного партнера. С кем разговаривать? Любая власть на Украине, любые переговоры с Зеленским объяснит, что он нелегитимен, и вообще как бы то, что он там заключил, смысла никакого не имеет. А что касается переговоров с Соединенными Штатами Америки, тут тоже большие проблемы, потому что сегодня режимом Зеленского, уже диктаторским, руководят из Лондона. А у Лондона с Вашингтоном отношения сложные, как мы только что обсуждали. По этой причине я бы сказал, что тут даже нету предмета. Давайте подождем, когда они чего-нибудь скажут. Ну, посмотрим, что из всего этого будет. Значит, теперь мы сделаем остановку и посмотрим на голосование. Значит, результат такой. 11% считают, что в стране продолжается экономический рост. 11%. 26% считают, что на основании тех данных, которые у них есть под рукой, они принять решение не могут. 63% считают, что в стране уже идет экономический спад. Фактически 2/3. То есть, иными словами, даже относительно согласны с руководством Центробанка, относительно, потому что Набиуллина говорит о перегреве, а мы здесь задали вопрос об экономическом росте. От роста до перегрева большая дистанция. Всего 11%. А остальные 89% считают, что экономического роста уже нету. При этом 63% считают, что идет экономический спад. Вот это ситуация, в которой мы находимся. Именно по этой причине, когда меня попросили прокомментировать, соответственно, заявление Центрального банка, я ответил цитатой из «Мастера и Маргарита». «Поздравляю вас, гражданин Саврамши». Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Леонидович. Спасибо за эфир. Вот у меня к вам такой вопрос. Если так добры, ответьте. Вот раньше в Советском Союзе были народные депутаты. Люди работали на местах, колхозники, там директора, рабочие. Каждый год приезжали, принимали законы. Сейчас у нас, оказывается, депутаты – это элита, которая далеко-далеко от народа. Понимаете, они нам обещают хорошую жизнь, говорят, терпите. А сами живут очень красивой жизнью. А не пора ли вот эту думу менять? Как вы считаете? Спасибо.
Ну, понимаете, это не мое, в общем, дело, как использовать всю эту ситуацию. Меня не очень волнует то, чем занимается Государственная Дума, если честно. Ну вот, очень в меру. Поскольку она не является органом государственного управления. И законы она сама не пишет, ей эти законы приносят. Иногда, кстати, приносят от врагов. Вот, поэтому, ну, хорошо, ну, разгоните вы, ну, будет такая же, какая разница. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, Ростов-Невеликий. Ответ на ваш вопрос, спад уже виден месяца два в области строительства в Ростове. А вопрос к вам. Вот я в экономике плохо понимаю. Объясните, пожалуйста, вот у нас есть ставка Центробанка, ну, неважно какая. Плюс добавляется несколько процентов от банка. Вот те проценты Центробанка, куда они идут? Кто потом, в какой карман они попадают?
А, это идет перекачка денег из реального сектора в банковскую. Ну, кредиты-то выдают банки, значит, они получают эти проценты. В результате доходы банков растут. Это ответ очевиден и понятен. Это плохо. Это очевидно, что это плохо. Потому что нам нужны инвестиции в реальный сектор. Банки теоретически должны давать кредит. На практике они этого не делают. Ну, потому что их никто не берет по такой ставке. Вот, собственно, там есть еще и другие ограничения. Например, у нас нету фактически проектного финансирования. У нас есть финансирование под залог. Все залоги у малого и среднего бизнеса исчерпаны. Все, он больше взять кредитов не может. В общем, тут долго можно на эту тему рассуждать, но смысл такой. Политика Центрального банка направлена на то, чтобы в России не появилось внутренних источников развития. Как только они появляются, тут же, соответственно, начинают повышать ставку и бить по нашей экономике. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Юрий, Великий Новгород. Вот вопрос такой. Мы ежедневно, ну, не ежедневно, может быть, еженедельно по телевизору нам показывают ролики, как чиновники всех уровней отчитываются перед президентом, показывают красивые там буклеты, картинки, цифры, что все растет, развивается. Ну, как вы считаете, президент же, наверное, понимает, что это мало, далеко от истины. И если понимает, почему этот спектакль он позволяет. Спасибо.
А я вот вначале об этом говорил, что мы в кои-то веки вышли в ситуацию, при которой бьют друг друга, а нас не трогают. Это не значит, что так будет долго, но, тем не менее, какое-то время будет. Сейчас наша задача победить в СВО. Дальше, соответственно, будем смотреть. Но вне всякого сомнения, мы уже подошли к критической ситуации, когда реально нужно начинать развивать экономику. Пока мы видим, что делается все для того, чтобы этот рост остановить. Ну, будем пока смотреть, что будет дальше. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да.
Алло.
Да, слушаю
вас. Это Олег Ростов-на-Дону беспокоит вас.
Да, слушаю вас.
Тут, алло.
Да, я слышу.
Я столкнулся с мнением, что объединение БРИКС создана Goldman Sachs. Ну, вот с целью создания новой единой валюты, так сказать, это самое. А вот вы же рассказывали, что все равно есть объединение финансистов, смысл которых в том, чтобы стать менялами между различными, значит, группами государств. Это, в общем-то, ваше мнение, кто же создал тогда БРИКС? Какой целью?
БРИКС никто не создавал. Если говорить об экономическом смысле БРИКС, то впервые его описали мы с Андреем Кубяковым в книжке 2003 года, в которой мы объяснили, что это потенциальные лидеры новых валютных зон. Потом Goldman Sachs выпустила свои ценные бумаги, привязанные к пакету бумаг этих стран, потому что выяснилось, что они растут быстрее, это там 2005-2006 год, чем все остальные. Никакого как бы экономического смысла в объединении стран БРИКС нету, у них нету единой экономической повестки дня. И это надо понимать. У них нету единой повестки дня. Вот так. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, Михаил.
Здравствуйте.
Это Роман, город Москва.
Слушаю.
У меня вот такой вопрос. Вот у нас лидер одной политической партии, которая не признает территориальную целостность России, он еще в начале 90-х 500 дней написал. Вот он в своих интервью и на агентах чуть ли не штанов выпрыгивает и говорит, что надо вот прекратить боевые действия, надо сесть за стол в переговорах. Вот по чью он дудку играет? Под лондонскую или под...
Слушайте, ну как бы этот деятель, я напоминаю, должен был возглавить еще даже не российские, а советские реформы, а в рамках администрации, работы с администрацией Буша-старшего. Ну, как бы на кого он работает, с кем он работает. Это человек, который вырос и формировался исключительно под западную идеологию. Но он ее и продолжает, он больше ничего не умеет. Но он, собственно, и делать ничего не умеет. Он вообще, у него хоть один результат в жизни, хоть какой-нибудь был. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, я слушаю.
Здравствуйте, это Николай, город Москва. У меня такой вопрос вот по экономике. Как известно, нас сейчас везде закрывают, не могут с нами рассчитаться. Я имею в виду наши партнеры торговые, Турция, Китай, Индия, ну, основные, за ту же нефть, за газ, ну и так далее, санкции. А у меня такой вопрос. Все эти вещи все знают, все трудности все понимают. Чисто экономический вопрос. А почему нельзя рассчитаться наличными, как раньше, в старые добрые времена?
Ну, потому что нужно слишком много этих наличных. На самом деле, нужно со всеми этими странами создать единую систему клиринговых расчетов. Беда состоит в том, что если вы ее сделаете, то вам не будет нужен доллар. По этой причине все прозападные, проамериканские силы, которые во всех этих странах, в нашей в том числе, они из штанов выпрыгивают, чтобы, не дай бог, этого не произошло. Как только это будет сделано, все проблемы будут решены. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Владимирович.
Да.
Владимир, город Ставрополь.
Слушаю вас.
Такой вопрос. Смотрите, вот можно ли построить некую логическую цепочку, вы меня научили мыслить, да? Вот смотришь на картину сегодня и видишь, да, когда-то были в Дагестане какие-то проблемы, там оказалось, что мэр, ну, в общем, глава района, он член Единой России и прочее, прочее. Сейчас мы видим, сенатора взяли, который тоже член этой же организации. И получается, что вот эта организация пропитана, или как она, связана абсолютно всей структурой чиновников. Да, то есть они все так или иначе относятся к этой политической организации. И исходя из того, что вы когда-то говорили, что мы уже кровавый момент как бы уже не обойдем, да, вот насколько он будет кровавый?
Ну,
Потому что мне кажется, я бы
не сказал, что прям у нас такая вот угроза кровавая. Да, теоретически у нас могут запустить и с мигрантами, и попытаются взорвать Северный Кавказ, еще чего-то, но это не очевидно, что это будет. Вот. Что касается «Единой России», то это профсоюз чиновников. Ну, как бы это обычное совершенно дело. Мы же вот знаем, что в Соединенных Штатах Америки глубинное государство, а у нас «Единая Россия». Че? Это абсолютно совершенно типовая ситуация. Всюду, где возникает такая вот номенклатурная устойчивая ситуация, немедленно происходит объединение чиновников в рамках их общих интересов. Так что тут я вообще не вижу ничего. Это мне не удивительно. Вот другое дело, как их заставить работать, ну, это отдельная тема, но она такая, вполне решаемая. То есть это не тот случай, когда прямо вот ничего нельзя сделать. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Артур.
Да.
Из Москвы.
Да.
Хотел задать вопрос вот по поводу Олимпиады и повестки, которая Западом транслируется вот на весь мир. Вот просто ваше мнение интересует. Вот зачем ЛГБТ это все? Вот мы видели Евровидение, вот до этого всякие там показы мод, ну там до нас доносились, и в том числе и Олимпиада. Зачем они себя ассоциируют вот именно как противопоставляют религии, так мягко выражаясь? Им же наоборот выгоднее как бы себя с ними ассоциировать, с христианством, для того, чтобы себе больше подвижников на свою сторону заманивать. А они себя как врагами их противопоставляют. Зачем они это делают на весь мир?
Ну, у меня в книжке «Воспоминания о будущем» это подробнейшим образом описано. Связано это вот чем? Если демократия — это власть демократов, такая есть старая шутка, то либерализм — это власть банкиров. Банкиры больше всего на свете боятся консервативной идеологии. Семья — это главный носитель консерватизма. По этой причине, для того, чтобы насадить либерализм, чтобы власть банкиров была максимально сильной, необходимо разрушить семью. Вот и все. Тут как бы даже и вопросов нет. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, слушаю.
По поводу...
Как вас зовут, откуда вы?
Насколько это реально?
Как вас зовут, откуда вы?
Игорь, город Королев.
Слушаю вас.
Вот. Неужто действительно будет правдиво сделать именно...
Так что, вы вопрос сформулируете?
Да, да, сейчас, секунду. Единственное мировое вот...
Ну ладно, не хотят нам задавать вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Олег, Москва.
Слушаю вас.
Вопрос про американские выборы. Действующий вице-президент Камала Харрис, мы все видели в новостях, как ей в итоге позвонил бывший президент США Барак Хусейнович Обама и поддержал ее с выдвижением на эти выборы.
Да.
Затем появилась новость, что он ей не звонил, что это провокация, моделирование голоса, искусственный интеллект. Если это правда, будет какой-то ответ со стороны Обамы? А если неправда, то почему он поменял свое мнение?
Честно, а мне начхать. Понимаете, внутренние разборки американского истеблишмента, которые могут носить как бы абсолютно локальный характер, на самом деле принципиальными не являются. Ну да, скорее всего, как бы мое мнение стоит в том, что Обама представляет Лондон так же, как это делал Киссинджер, иудейский глобальный проект. И по этой причине он не хотел победы Камалы Харрис по разным причинам. Я не знаю, какие там локальные схватки происходят внутри американского истеблишмента. Может быть, это частично знает Дмитрий Дробницкий, но там тоже есть свои проблемы. По этой причине я бы, вот, ну, как бы это совершенно не принципиально. Решение принято, все. Если бы Обама, как бы, ну, совсем бы не хотел Харриса, он бы выступил бы и сказал, это вранье, я не звонил. Он этого не сделал, все, проехали, тема закрыта. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Это Ольга из Великобритании. Слушаю вас.
Вам два вопроса. Два вопроса. Первый — убийство Хамини. Это английская соседка, белорусская.
Это вы так думаете или вас интересует мое мнение? Это вы так думаете или это вас интересует мое мнение?
Это меня интересует мое мнение, потому что вы уже об этом говорили.
Да, хорошо. Второй вопрос. Второй вопрос.
И вы об этом говорили, что в интересах англичан,
да,
чтобы Израиля не было.
Да. Второй вопрос.
Второй вопрос. Что будет переломным моментом для Англии, для Великобритании и Соединенных Штатов для переговоров с Россией по Украине?
Хорошо. Все, я понял. Я понял, да. Значит, в части убийства Исмаила Хани я не говорил о том, что его убили англичане, для этого у меня нет никаких оснований. Но если исходить из логики куи продаст, то есть кому выгодно, еще, так сказать, основы римского права и римского, так сказать, расследования, то ответ очевиден. Это выгодно прежде всего Лондону. Поэтому я считаю, что в этой операции значительную роль, если не основополагающую, сыграл Лондон. Это мнение я объяснил, на чем оно основано. Еще раз повторю, никаких фактов для этого у меня нет. А что касается переговоров по Украине, поскольку для Лондона принципиально важно, чтобы Соединенные Штаты Америки застряли в Европе и в Юго-Восточную Азию не двигались, то по этой причине никаких переговоров не будет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Иоанн из Донецка.
Да.
Смотрю не сначала, возможно, был этот вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на неделе была новость о том, что США внезапно отложили введение санкций против Мосбиржи. А разве они не окончательно введены? Вообще, да, нам это еще чем-то может грозить?
Не знаю пока. Я не настолько хорошо разбираюсь в этих вопросах, которые конкретно касаются деятельности биржи, чтобы четко сказать, из-за чего. Я вот хочу завтра, может быть, позвать на экономику по-русски Володю Левченко, может быть, он нам расскажет. Вот это все, что я могу сказать по этому поводу. У меня вообще совершенно железная позиция. Я никогда не рассказываю то, в чем я не разбираюсь. Вот в своих вопросах – да, а вот в других – нет. И по этой причине, собственно, вот у меня есть экономический блог, канал в Телеграме, у меня имеется закрытый канал, в котором я обсуждаю некоторые вокруг экономические, но политические сплетни по понятным причинам, чтобы не дразнить гусей. Ну и, собственно, вот и все. Да, есть еще, теперь снова мы возобновили YouTube-канал. И все остальное, это как бы я стараюсь этого не трогать, ну, поскольку, в общем, не очень разбираюсь. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.